Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 сентября, и с вами в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Вера, Надежда, Любови, Софии, Павла, Серафима, Ирины, Иоанна, Александры, Ильи. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь также совершает память новомученицы, святой мученицы Ирины Фроловой. Преподобная мученица Ирина родилась в 1899 году в селе Левино Медынского уезда Калужской губернии в семье крестьянина Федора Фролова. До 25 лет она проживала с родителями, занималась сельским хозяйством. В 1924 году она поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь Можайского уезда Московской губернии. После упразднения монастыря послушница Ирина осталась трудиться в Бородинской сельскохозяйственной коммуне, которую образовали сестры на территории закрытой обители. В конце 20-х годов власти приняли решение разогнать все трудовые коммуны, организованные при монастырях. В 28-м, когда власти распускали Бородинскую монастырскую коммуну, монахини поручили послушнице Ирине не уходить из монастыря, а жить в нем, как бы стеречь монастырь. Будучи глубоко церковным человеком, послушница Ирина приняла это послушание. Все сестры расселились в близлежащих селениях, устроившись при храмах псаломщицами или сторожами. Украдкой некоторые монахини приносили ей продукты, но поскольку все жили в большой нужде, то помощь эта была весьма скудной и недостаточной. Надо тут как-то будет перебить, извините. Один свидетель впоследствии рассказал на следствие послушнице Ирине, что когда ее попытались выселить из квартиры, то она с одной иконкой забралась на чердак и там жила. При выселении с чердака она с одной иконкой перебралась зимой в совершенно холодный сарай и, невзирая на такие лишения, все-таки жила в монастыре до ареста и информировала монашек и священника Бородинского монастыря о состоянии монастыря и коммуны, обо всех непорядках и случаях. При обращении к ней членов правления и других Фролова ничего никогда не отвечала и не хотела отвечать. Вместо прежней трудовой общины власти организовали новую из местных крестьян, но в нее Ирина не вступила. Несколько раз ее ловили и выгоняли, но каждый раз она снова возвращалась обратно. Видя ее непреклонность, послушницу Ирину оставили в покое, а иногда даже стали поручать какую-либо работу, за которую давали ей продукты или деньги. Если за них надо было расписываться, послушница Ирина отказывалась, искренне считая, что поскольку государство преследовало православную веру и церковь, то есть прониклось антихристовым духом, то ставить свою подпись под любыми документами этого государства значит участвовать в его антицерковной деятельности. 19 мая 1931 года власти арестовали послушницу Ирину, а вместе с ней еще 14 монахинь и священника Бородинского монастыря, обвинив их в сопротивлении мероприятиям советской власти на селе. Все они были заключены в Можайскую тюрьму. 24 мая следователь вызвал ее на допрос, где предъявил обвинение в антисоветской деятельности и распространении слухов о войне. Давать какие-либо показания, подписывать протокол допроса и другие документы послушница Ирина наотрез отказалась. 10 июня 1931 года тройка ОГПУ приговорила послушницу Ирину к 3 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Находясь в Можайской тюрьме, Ирина заболела туберкулезом легких, поэтому была помещена в тюремную больницу. 30 сентября 1931 года послушница Ирина Фролова скончалась в больнице и была погребена в безвестной могиле. Мы с вами живем, дорогие мои, в очень удивительное время, когда церкви дозволено совершать свое служение обществу. Потому что совсем недавно, например, на церковную благотворительность был государственный запрещающий закон. Сейчас много организаций и внутри церкви, и общественных, которые совершают свое служение и людям, и обществу, и бедным, несчастным, и детям, и больным детям, инвалидам, и сиротам, исполняя внутреннее побуждение, сердечное. И так замечательно, что человек находит место по душе. Не так давно разговаривал с одним из сотрудников церковной организации. Вот, и я, говорит, очень благодарна Богу, что у меня есть возможность работать с любовью. Работать, как служить Богу. Ну, потому что в церковной организации можно не просто работать, а можно служить. Чем это отличаются понятия? Но тем, что работает человек за деньги, ну, это главный его мотиватор, мотив. А служение, он работает ради, ну как бы это высоко не звучало, ради Христа и ради возможности через свое служение рассказать людям о Боге или подвести человека к этой мысли или к этой встрече. Например, служение сестер милосердия. С одной стороны, вроде внешне обычные какие-то медицинские манипуляции, но основная цель и основной мотив, и мы обязательно об этом говорим, что сестра — это проводник, это звено между церковью и миром. И то, что не может порой донести до человека священник, будучи в определенном сформированном отношении человека, стереотипы, которые отштампованы современной пропагандой средств массовой информации, то к сестре человек относится по-другому, с доверием, с доброжелательством. И ее те же слова о необходимости покаяния и исправления жизни он принимает и исполняет. И это дает огромную радость в сердце. И вот, я, говорит, очень благодарна Богу, и часто, когда еду на работу в транспорте, я слышу, как люди, ну, между собой разговаривают и порой с какой ненавистью относятся к своей работе, как боятся начальников, как хитрят, лукавят, опаздывают и изворачиваются, всеми силами пытаются как-то так пустить пыль в глаза, что я вроде работал, вроде зарплату положено, но работай так с линцой, с душком, с халтуркой. И так бывает, когда мотивы являются чисто денежные. Поменьше напрягаться, побольше как-то вот вывернуться и заработать, получить. Вот размышления о работе двух сотрудниц. Сотрудниц церковной организации. Что такое служение и работа? В чем разница? Хотим ли мы служить Богу и людям, или только себе, дорогому? Как легко мы научились прикрываться разными поводами. Работаем и живем леностно, нет энергии, нет жизни. Только удовлетворение своих хотений. Хочу, нравится, делаю, выбираю. Не нравится, не делаю, тяну время, делаю вид, что не вижу, не хочу видеть. Я хочу отправиться на крестный ход, и все тут. Вот история с одной из сотрудниц, подчиненной. И вроде как дело важное, хочу быть на всех службах. Или ведь благословили, и в праздник не работать. Я тогда пошла, до свидания. Все хорошо, только тогда это не работа и даже не служение, это какой-то обман. А то, что ты не сделал порученную работу, получается, что ничего, сойдет, или за тебя и другие сделают. А как же, ведь получаешь церковные деньги, с таким трудом пожертвованы. Пойди попробуй их сам заработать. Трудись тогда во славу Божию, добровольцем. Как научиться жить по совести? И каждый день сверять, все ли я сделал, что мог, для Бога ли я потрудился. Ведь если ты знаешь, что неопытный, не получается, значит, нужно учиться, прилагать усилия, трудиться больше, приобретать знания. Ведь наше служение Богу не только в том заключается, чтобы мы правила читали или пришли на службу. Ведь мы служим всегда и везде Богу, и в семье, и на работе, в служении. Не начальнику же нужно послушание, исполнительность, инициативность, а Богу, Ему одному. Такой небольшой крик души. Потому что бывает так, что и приходят сотрудники, у которых нет понимания, что они могут Богу послужить, приходят, их нужно воспитывать и объяснять. Бывает так, что человек так настроен от и до, от быть и до свидания. И другое размышление. Смотришь на сотрудников, удивляешься. Два рабочих стола, за каждым по две сестры. И ведь не ругаются, работают как-то. По телефону разговаривают одновременно. Ну, наверное, работа очень интересная. Я за собой наблюдала, что многое отвлекает, раздражает. Тепличное растение, одним словом. Теперь грядет опять перемена рабочего места. И так эти неустройки много сил отнимают. Кажется, только все устроились в одном помещении. Удобно, до дома поближе. А теперь в другом месте. Места рабочего нет, ну и прочие разные трудности. Но здесь жизнь, которой душа ищет. И дело не в том, что много суеты, а дело в настрое, в отношении к работе. Не внешнее благолепие, а возможность работу совмещать и с преодолением своих трудностей, с внутренней жизнью. Очень важно взаимопонимание, внимание друг к другу. Когда знаешь, что с проблемой своей можно обратиться, посоветоваться. И вот очень важный, наверное, момент – это создание и воспитание сотрудников. Понятно, что люди приходят на работу, понятно, что люди зарабатывают деньги. Но ведь важно обратить внимание на то, что сказал когда-то апостол Павел, что едите ли, или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Тут же любая работа по уборке помещения, по уборке территории, она может быть богослужением, если человек будет внимателен и делать это не для руководителя, не для галочки зачета, а как для самого Бога. Это как бы преобразился мир вокруг нас, если бы у нас именно такая мотивация была. Все делать во славу Божью. Помогай нам всем, Господь.